Как раз это один из рапитовских пароходов, и мне там важно было кое-что о функционировании этого общества, кое-какую информацию получить. Ну, давайте мы вернемся в 73-й год. Итак, возник союз трех императоров летом 73-го года. Русско-австрийское, российско-австрийское соглашение, потом к нему присоединяется Пруссия. И одна из последних фраз, которой Леонид Александрович закончил свое выступление, заключалась в том, что на первый взгляд могло показаться, что это реинкарнация священного союза. Но на самом деле это было не так.
Да, я говорил о том, что обстановка была в Европе совершенно иной, чем в 15 году. Это действительно было так. И прежде всего здесь, конечно, нужно вспомнить, что если на протяжении 18 века Австрия ни разу не воевала с Россией, и более того, в целом ряде войн, в частности русско-турецких, Австрия и Россия выступали союзниками, а в 1809 году и в 1812 году, в наполеоновскую эпоху, Россия и Австрия формально воевали, но фактически они тоже не воевали, а больше, ну, в 9 году русская армия, в 12 году австрийская армия, просто маневрировали, создавая некую видимость ведения войны, то ситуация резко изменилась в 30-х годах. Она изменилась, я бы сказал, с 1829 года, с Андрианопольского мира, когда, ну, благодаря поддержке России получила автономию, прежде всего, Сербия, и автономию довольно широкую. И, в общем, Австрия после этого сочла, что Андрианопольский мир низводит ее на положение второстепенного государства, не дает ей расширяться на Балканах. И, собственно говоря, именно с Андрианопольского мира Россия и Австрия превращаются постепенно в противников. И это будет усиливаться все больше и больше, и закончится, в конце концов, Первой мировой войной. Что касается русско-германских отношений, то из предыдущей передачи уже понятно, что у России и Германии основным противоречием становится отношение к Франции, потому что немцы заинтересованы в том, чтобы Францию, что называется, дожать и добить, а Россия все больше понимает, что Франция ей нужна как противовес Германии.
Лень, скажи, пожалуйста, а вот это дожатие и добитие Франции предполагало вообще ликвидацию французского
А вот мы
государства?
сейчас увидим это по документу. Дело в том, что как раз в 1973 году Бисмарк обрушился на Францию с новыми угрозами и претензиями. И он говорил так: Франция должна знать, что второе издание войны будет вестись беспощаднее первого, и что естественным следствием ее будет широкая, длительная и строгая оккупация и управление французской территорией. То есть речь шла на сей раз уже не только и не столько об отторжении от Франции каких-то территорий, ну, таких как Эльзас или Лотарингия, отторгнутых в 1971 году, но речь шла фактически о том, чтобы, ну, либо вообще на некоторое время уничтожить Францию как самостоятельное суверенное государство, либо, по крайней мере, перевести ее в положение государства второстепенного. Так вот, в этой ситуации, ну, то, о чем я сейчас буду говорить, надо, так сказать, воспринимать с поправкой на то, что это дипломатический язык. Дипломатический язык отличается не тем, что надо говорить коротко и неясно, как когда-то внушал своим дипломатам Наполеон I, а тем, что ничто не говорится прямо. В основном все говорится намеками, и то, что в речи обыденной может казаться совершенно вежливой фразой, на дипломатическом языке является плохо прикрытой угрозой. Так вот.
Так когда-то было, да? Сейчас зачастую наоборот, очень
Ну, видишь
громкие.
ли, тот язык, которым кое-кто пользуется, мне кажется, довольно трудно назвать дипломатическим.
Да, вот я и хотел сказать, что
Я бы сказал,
или
что это
время
скорее язык
изменилось.
улицы.
Или это язык не дипломатический, а
Тут и то, и
подворотенный,
другое, вероятно.
да.
Но поскольку мы говорим о XIX веке, то вот эту поправку надо вносить. Так вот, один из неофициальных представителей Франции обращается к Горчакову и говорит, а не следует ли опасаться, что в новой войне против Франции Бисмарк ищет выхода из внутренних затруднений Германии? То есть, попросту говоря, не считаете ли вы, что претензии абсолютно необоснованы, что в Германии там кризис, и Бисмарк таким образом пытается
Маленькая победоносная
сплотить
война.
вокруг себя, да. Та самая маленькая победоносная война, которая потом, это будет сформулировано Вячеславом Константиновичем Плеве, но хотя явление так не называли, понятно, что Плеве изобрел только формулировку, а не суть. Так вот, канцлер отвечает, так, знаешь, велеречиво, Европа ему этого не позволит. И опять же понятно, что канцлер не говорит, Россия ему этого не позволит с помощью своей армии. Он говорит, Европа ему этого не позволит. Но и все понимают, о чем идет речь. И, наконец, весной 1975 года уже сам Александр II, невзирая на свои давние симпатии к Германии, несмотря на свою давнюю связь, в общем, дружескую связь и родственную связь с Вильгельмом, французскому послу вполне благосклонно заявляет, если бы Германия решила начать военные действия, не имея мотива, или под ложным предлогом, это было бы на ее страх и риск. Я надеюсь, что наши отношения останутся такими же, как сегодня, хорошими и сердечными. И словно бы этого еще недостаточно, забивая, знаешь, такой вот гвоздь последний, у наших двух стран общие интересы, добавляет он. И Бисмарку приходится отступить. Это вот то, о чем мы с тобой говорили в конце передачи, о том, можно ли считать Россию в известной мере спасительницей Франции. Да, можно. И я, к сожалению, неправильно в прошлый раз назвал книгу Альберта Захаровича Манфреда, как-то я переусложнил название. Она называется очень просто «Образование русско-французского союза». Тематика книги охватывает период как раз 20-летний, с 71 года до 92 года, до образования Русско-Французского союза. Я обращаю внимание на то, что процесс длительный. 20 лет он не просто так занял. И, собственно говоря, вот эта военная тревога 73-75 годов и ее исход уже демонстрировал, что Союз трех императоров в известной мере организация эффективная. Ну и, конечно, решающий удар по Союзу трех императоров нанесли события, которые развернулись, начиная с того же 75 года, на Балканском полуострове и последовавшая русско-турецкая война 77-78 годов, о которых мы, видимо, сейчас и будем говорить. Я, кстати, хочу напомнить нашим слушателям широко известную фразу. Ну, вообще известно, что все цитаты принадлежат, если не Бисмарку, то Черчиллю, а если не Черчиллю, то Бисмарку. Но эти слова действительно вроде бы принадлежат Черчиллю. Именно он называл Балканы мягким подбрюшьем Европы. И мы знаем, что...
Лёнь, Бисмарку, видимо, все-таки.
По-моему... Ну, видишь, вот,
вот по-моему, Черчиллю. Продолжай говорить, я сейчас
вполне проверю. Может оказаться, и, кстати, в интернете ты сейчас можешь это увидеть, что и ни тому, и ни другому, потому что мы опять увлеклись мифами.
Сейчас вот. Я попробую.
Не исключено
провести, да.
Вот, так вот, я обращаю внимание на то, что на Балканах действительно начиналось немыслимое количество войн на протяжении XIX века. С Балканами связаны, понятно, русско-турецкая война 28-29 годов, и Крымская война, и война 77-78 годов. И в начале века будет боснийский кризис, и две балканские войны, и Первая мировая. Так вот, если говорить конкретно, то в 75 году в балканских владениях, слабеющей на глазах Турции, начинаются национально-освободительные восстания. В 75 году восстают Босния и Герцеговина, в 76-м Болгария, но восстания эти даже не в том дело, что они плохо подготовлены, а это в какой-то мере такие акты отчаяния. Естественно, восставшие не обладают достаточным количеством оружия, да и достаточным количеством просто личного состава для того, чтобы бороться успешно с турецкой армией. Турки эти восстания подавили. Европейские правительства, надо сказать, поддержки восставшим на тот момент не оказали. Во многом это было связано с позицией Австро-Венгрии, потому что в Вене вообще опасались стремления южных и отчасти западных славян к созданию собственного государства. Впоследствии, мы знаем, такое государство появится. Ну, исторически оно окажется кратковременным, в общем-то.
Имеешь в виду Югославию?
Я имею в виду государство, которое, да, на последнем этапе своей жизни оно называлось Югославией. А сформировалось оно после Первой мировой войны как королевство сербов, хорватов и словенцев. Но мы знаем, что был период, когда к объединению с этим государством, ну, не то чтобы тяготела Болгария, но, во всяком случае, вопрос такой вставал. Это был в 40-х годах 20 века, когда речь шла о так называемой Балканской Федерации, о переговорах Георгия Димитрова и Тито. Это, кстати, стало одной из причин обострения советско-югославских отношений.
Ну, 40-е имеется в виду конец 40-х, уже после Второй мировой войны, естественно.
Ну, конечно, вторая половина 40-х годов 20 века. Дело в том, что австрийцы рассматривали перспективу формирования такого славянского государства очень остро. Они считали, что это может угрожать, собственно, самому существованию Австрийской империи, так же, как опасались, ну, скажем, в Пруссии польских восстаний на российской территории. Вот восстала русская Польша, а завтра это может перекинуться в прусскую Польшу. А сейчас вот появится государство сербское, а завтра к Сербии захотят присоединяться хорваты и даже словенцы, которые находятся в составе Австрийской империи.
А там, глядишь, и Чехия, и Словакия.
Ну, вот я и говорю, что, ну, Чехия и Словакия – это все-таки значительно дальше
и
географически.
Тем не менее,
ну,
славяне
мало ли.
Же.
Во всяком случае, Австрия предпочитала видеть на Балканах не молодое славянское государство, а слабеющую архаичную Турцию. Что касается Англии, то мы знаем, что Англия в это время враждует с Россией из-за проблем, прежде всего, центральноазиатских. Мы с тобой об этом упоминали. Балканские славяне во многом ориентированы на Россию. И усиление России на Балканах, а следовательно, в Средиземном море, Англии тоже было не нужно. Поэтому, так сказать, борьба славян за развал Турции и создание собственного национального государства, видимо, в Лондоне тоже воспринималось без всякого энтузиазма. Что же касается России, здесь ситуация иная. Россия поддержала восстание славян с энтузиазмом. И здесь надо понимать, что есть две разные тенденции. Одна тенденция – это симпатии российского общества, в том числе и либерального, и даже революционно-демократического, то есть находящегося, в принципе, в оппозиции царской власти к славянским народам, потому что турецкое господство действительно было жестоким. В ряде случаев доходило до актов, которые иначе как актами геноцида не назовешь. И поэтому симпатия русской общественности совершенно естественна. С другой стороны, вот это надо понимать, это совпадающая такая тенденция. Одно – это симпатии к страдающим славянским народам, и совершенно другое – это панславистские устремления консервативной части российского общества, консервативной бюрократии. Правда, надо сказать, что Россия поначалу старалась действовать очень осторожно, потому что, ну, столкновение с Турцией в такой обстановке могло грозить и столкновением с великими державами тоже. А на дворе 75-76 годы, а военная реформа, как известно, проведена только в 1874-м. Соответственно, армия находится в состоянии перестройки глубокой. А это означает, что... Да, ну, вот я напомню, может быть, кто-то не помнит этого, хотя я думаю, что большинство наших слушателей, конечно, в курсе, что военная реформа, помимо всего прочего, означала резкое сокращение срока службы. С 16 лет, вот в момент проведения крестьянской реформы, там уже срок службы был сокращен до 16 лет. Так вот, теперь с 16 до 6. А это означало, помимо всего прочего, что были демобилизованы многие опытные унтер-офицеры. И так называемый младший командный состав, именно унтер-офицерский, в значительной степени омолодился, опыта ему в значительной степени не хватало, и Россия, в общем, не очень была заинтересована именно в тот момент, в начале войны. Но дипломатический нажим на Турцию никакого эффекта не дал. По-видимому, в Стамбуле были уверены, что в конечном счете англичане никуда не денутся, поддержат. А положение на Балканах действительно ухудшалось, потому что вслед за восставшими боснийцами, черногорцами, болгарами войну Турции объявили Сербия и Черногория. И вот в ответ турки действительно устроили акт самого настоящего геноцида, страшную резню в Болгарии. В этой резне, как принято считать, погибло приблизительно 30 тысяч человек. И надо сказать, что действия турецких карателей очень существенно изменили общественное мнение Европы.
В том числе той самой
В
Великобритании,
том
на чью
числе,
поддержку.
прежде всего, Великобритании, где английские газеты стали писать, что, ну, если другого выхода нет, то пусть уже Россия забирает себе, потому что терпеть невозможно. Ну, в России тем временем начинается сбор пожертвований в пользу славян. Причем, надо сказать, что вот здесь был действительно неподдельный энтузиазм. И в этом сборе пожертвований участвовали абсолютно все слои населения. И помещики, и интеллигенция, и купечество, и крестьяне, которые слали медные пятаки, и сам государь-император, который на нужды Сербии перевел из собственных личных средств, не государственных, а личных, 10 тысяч рублей. По тем временам сумма очень большая. В Сербию выехали русские добровольцы. Вот, понимаешь, ну, наверное, многие из тех, кто сейчас нас слушает, если не помнят сами события 90-х годов 20-го века, то, по крайней мере, наслышаны о них. И, в общем, мы помним, что большинство тех, кто вот в 90-х годах уехал там воевать, скажем, в Сербию, когда велась война между Сербией и Хорватией, или там был конфликт в Боснии. Ну, в общем, этих людей редко называли добровольцами. Чаще, будем говорить прямо, их называли наемниками. А тогда это действительно были добровольцы, и таких добровольцев уехало воевать на Балкан до 5 тысяч. А главнокомандующим сербской армией стал человек с довольно скандальной, в общем, репутацией, русский отставной генерал Михаил Григорьевич Черняев, который до этого проявил себя далеко не лучшим образом, прямо скажем, в Средней Азии. Я еще раз напоминаю о том, о чем я говорил уже многократно, что если в одной ситуации тот или иной человек может оказаться героем, то в другой ситуации и с точки зрения других людей он будет преступником. Вот для Балкан, для сербов, для черногорцев Черняев, наверное, герой. А для жителей Средней Азии он, в общем, демон.
Ну, Лень, в это же примерно время те же англичане, в общем, говорили, что джентльмен заканчивается, там разные есть варианты, кто-то говорит за Ла-Маншем, но за пределами Европы, да,
Совершенно верно.
против тех же индийцев, ну,
Совершенно верно. И это,
такое.
кстати, еще одно доказательство того, что еще сравнительно недавно, каких-то 1,5 столетия назад, все европейцы, от англичан до русских, к народам неевропейским относились, в общем, как к дикарям или варварам.
Ну, Лень, в это же примерно время виднейший русский юрист Мартенс, юрист-международник, выпускает книгу, которая так и называется «Международное право цивилизованных народов».
Да, совершенно верно. Ну, вот эти цивилизованные народы, в общем, исчерпывались Европой и белыми в Америке, я бы сказал так.
Да.
Это я к тому, что все это было совсем недавно. Вот все то, о чем сегодня говорят, как о жутких проявлениях расизма, еще совершенно недавно было практически нормой.
Ну, 4 поколения назад, 4-5
Ну, это...
поколений.
Согласись, что в масштабе человеческой истории это немного.
Конечно.
Из России в Сербию отправляют оружие, отправляют медикаменты, отправляют боеприпасы. Но, да, ну деньги, конечно, посылают, о чем уже сказано, но всего этого недостаточно. И
Да, Леня, а я правильно понимаю, что вот эти примерно 5 тысяч черняевских добровольцев – это преимущественно офицеры?
я думаю, что не только офицеры, отнюдь не только офицеры. Среди них были люди самого разного толка, вплоть до студентов. Просто люди, которые умели держать в руках оружие. Ну, 5 тысяч офицеров, которые уехали в это
Ну да,
на
наверное,
Балканы, нет,
многовато.
это масштаб невозможный для того времени, Леша. Я повторяю, всего этого недостаточно. И Сербия терпит поражение, она вынуждена просить великие державы о поддержке. И вот тут уже деваться некуда всем европейским державам. Все они требуют от турок, во-первых, заключить мир с Сербией, и, во-вторых, признать автономию Болгарии и Боснии.
Давай мы здесь прервемся, чтобы потом уже этот ход событий не прерывать, и напомним о существовании, значит, нашего дилетантовского интернет-магазина, который сегодня предлагает вам, ну, вы знаете, что мы практикуем это достаточно часто, такое вот пакетное соглашение, да, тоже из дипломатического языка. Вот, Дилетант Шоп предлагает с достаточно большой скидкой по сравнению с тем, что было бы, если бы эти три книги покупали по отдельности, блок из трех книг абсолютно разных авторов. Я, честно говоря, не знаю этого наверняка, но у меня такое ощущение, что вот такая идея, все-таки мы в каком-то смысле эхо Москвы. И наш коллектив всегда гордился тем, что мы старались представлять и предоставлять разным людям с разными точками зрения и разными позициями возможность высказаться. Вот в этих трех книгах, ну, вы сейчас оцените, значит, большой стиль некрологи и панегирики Олега Кашина. Олег Кашин, который известен как блогер, журналист, пишущий в основном на политические и социально-политические темы, здесь под одной обложкой соединил произведения двух, в общем, довольно разных жанров. Это кинорецензии и некрологи. Но вот он утверждает, что и то, и другое – это определенная примета времени, это определенный срез эпохи, и этим это, поэтому имеет право на существование, поэтому это, в общем, кажется ему интересным. Книга Александра Генниса «Ремарки», ну, Александр Геннис не нуждается, я думаю, в представлениях нашей аудитории, и единственная книга из этих трех, которую я уже держал в руках и, в общем, довольно подробно ее пролистал, прочитать пока не прочитал, но пролистал, это книга Сергея Алексашенко «Шанс. Америка-Россия. Окно возможностей». Вот эта книга снабжена еще и открыткой от автора. Вот обратите, пожалуйста, внимание, «Дилетант Шоп», такое у нас к вам предложение о приобретении целой серии книг. Ну, а мы возвращаемся к назревающей Балканской войне.
Да, и вот я как раз хочу процитировать британскую газету, которая, собственно, высказала общее, по-видимому, мнение, которое стало складываться после болгарской резни. «Если перед нами альтернатива предоставить Боснию, Герцеговину и Болгарию турецкому произволу или дать России овладеть ими, то пусть Россия берет их себе, и бог с нею».
По стилю не похоже на «Таймс».
Я не вспомню сейчас, к сожалению, какая именно эта газета, но дело в том, что это тоже, в общем, как мне кажется, говорит не столько о стиле английской прессы в данном случае, сколько о том, как Турция сама повлияла на общественное мнение европейское, потому что бывают такие красные
линии.
Черты, переход которых, в общем, чреват. Турки мир с Сербией подписали. На это требование они согласились. А вот предоставить автономию Болгарии и Боснии они отказались. И вот после этого происходит одно очень важное событие. Причем важность его прежде всего в том, что оно оказалось секретным. Я имею в виду подписание России и Австро-Венгрии в январе 1977 года так называемой Будапештской конвенции. Австрийцы согласились в случае русско-турецкой войны сохранять нейтралитет. Это было для России чрезвычайно важно, потому что одно дело столкнуться только с турецкой армией, другое дело воевать с турками и австрийцами одновременно. К тому же это страшное растягивание фронта. Но, естественно, австрийцы согласились на это не просто так, а в соответствии с Будапештской конвенцией они получили право на оккупацию Боснии и Герцеговины. То есть Россия таким образом согласилась оставить часть южных славян в подчинении той державы, которую теоретики панславизма считали злейшим врагом славянства. В данном случае под теоретиками панславизма можно понимать таких людей, как Николай Яковлевич Данилевский, автор знаменитой,
на мой взгляд,
печально известной книги «Россия и Европа», как Константин Леонтьев. И, ну, знаете, из песни слова не выкинешь, как Федор Михайлович Достоевский. Кстати, наиболее, пожалуй, бескомпромиссный из всех сторонников панславизма, потому что если, например, Данилевский считал, что Константинополь должен стать общей столицей славянства, то Достоевский писал, что Россия должна принадлежать России, то есть Константинополь должен принадлежать России, должен быть завоеван нами, принадлежать нам, и как может Россия согласиться на совместное владение Константинополем со славянами, в то время как они, как она им не равна. И дальше формулировка, ну, судить сами. Не каждому народцу порознь, не всем им вместе.
Ну, человек творческий, поэтому наиболее радикальный, наиболее увлекающийся все-таки и Леонтьев, и Данилевский, ну, со всеми
Но
оговорками философовской.
я повторю, что Будапештская конвенция оставалась секретной, общество российское о ней не знало, и когда в дальнейшем, во время Берлинского конгресса, оккупация Боснии и Герцеговины Австрии станет явью, в России это будет воспринято как абсолютный шок.
Давайте вспомним, что Горчаков, собственно говоря, перед тем, как стать министром иностранных дел, был именно послом в Вене в тот ключевой момент, когда в чем-то в похожих условиях начиналась предыдущая русско-турецкая война, которую мы называем Крымской.
Вот. Ну, что касается Германии, то вот здесь достаточно интересный эффект. Ну, формально. Германия – союзник России по Союзу трех императоров. Но не поэтому Германия поощряла Россию к войне с Турцией, а по совершенно другой причине. Расчет был на то, что русские в русско-турецкой войне увязнут, и, соответственно, от герман-французского конфликта отвлекутся. И вот, убедившись в том, что ни Австрия, ни Германия противодействовать не будут, русское правительство 12 апреля, по новому стилю, соответственно, это 24 апреля, объявляет Турции войну. Надо сказать, что в провинции война была воспринята с огромным энтузиазмом, и сообщения оттуда типовые были вот какими. Настроение народа самое патриотическое, у всех одна цель, одна мысль, одно желание, чтобы государю удалось совершить освобождение славян. Ну, опять же, надо иметь в виду, что в начале войны настроение очень часто бывает, так сказать, возвышенное.
Ну и потом вообще государям обычно именно так и докладывают, что там
Ну,
цветами встретят, здесь цветами
я
проводят.
думаю, что в данном случае это не было
Похоже, потому что из совершенно
фальсификацией.
неофициальных источников
Да,
известно.
это, надо сказать, не доклад государю отнюдь, это полицейское сообщение.
Да, по линии МВД, конечно.
Да, полиция, в общем, свое начальство, так сказать, в затмение не вводила. Действительно, был такой энтузиазм. Я еще раз повторяю, что в начале войны энтузиазма всегда хватает. Ну, вспомним описание первых демонстраций во время Первой мировой войны, когда
Да и русско-японская началась под фанфары.
ну, в августе 2014 года вообще рассуждали, что через 3 месяца будем в Берлине.
Да.
Вот.
Патриотические личности уже немецкие лавки громили.
Да, а теперь давайте посмотрим, что было на практике. Значит, ну, российский план военных действий предусматривал разгром Турции в короткие сроки. По-видимому, в русском правительстве опасались, что если война затянется, то Австрия может и выступить на стороне Турции, да и в позиции Англии не были окончательно уверены. Главным театром военных действий предполагался Балканский театр. Целью кампании считался выход к Босфору и, соответственно, захват Константинополя. Чем располагала Россия для этого? Ну, надо сказать, что общая численность вооруженных сил России к 1977 году составляла 1,5 миллиона человек. Это достаточно много. В том числе в полевой армии 878 тысяч. Это значит, без флота, без крепостных войск.
Без гарнизона в
Вот я и
азиатской
говорю,
части,
без
да.
гарнизонов, без крепостных частей. Для решения задачи на Балканах было выделено 130 тысяч человек. На Кавказ направлялось еще 58 тысяч. И для охраны Черноморских берегов несколько более 70 тысяч.
Насколько я понимаю, на Кавказе рассчитывали еще на вооруженное ополчение кавказских народов, нерегулярные
Прежде
войска.
всего, армян и грузин.
Да, ну,
Христианский
христианских,
народ.
конечно, да.
И кроме того, невзирая на вроде бы даже союзные отношения с Австрией и Германией, приходилось довольно крупные силы держать на западных границах. Ну и, наконец, не будем забывать, что конфликт с Англией никуда не делся. И, соответственно, в районе Петербурга и вообще на Балтике тоже должны были быть войска. С самого начала...
Опять же, вспоминая Крымскую войну и все эти обстрелы Колы и Петропавловска-Камчатского...
И Соловецких островов.
Да.
С самого начала русская армия столкнулась с серьезными достаточно трудностями. И прежде всего именно с тем, что не хватало опытных офицеров. Потому что после реформы, в ходе реформы значительная часть командного состава обновилась. Не только унтер-офицерского, но и офицерского. Кроме того, перевооружение армии, которое развернулось еще после несчастной Крымской войны, до сих пор было не закончено. Времени прошло, в общем, вроде бы и немало. С 55 года по 77, как-никак 22 года.
Но... Давайте не забывать, что чрезвычайно дорогостоящая крестьянская реформа.
И крестьянская реформа дорогая, и целый цикл административных реформ. И вообще, надо сказать, что перевооружение армии – дело не быстрое и довольно дорогое. Теперь, что касается турецкого командования. Турки предполагали начать с обороны по линии Дуная. В крайнем случае, если военные действия пойдут неблагоприятно, отступить к Балканскому хребту. Ну, для нас в данном случае важно, что Балканский хребет рассекает надвое территорию Болгарии, делит ее на
запада, на северную и южную, да.
И общая численность полевых войск Турции превышала 400 тысяч человек. Ну, вот после того, как была война объявлена, русские войска вступают в Румынию, форсируют Дунай. Дунай – река крупная, это серьезная водная преграда. И переправа через Дунай надолго вошла в историю военного искусства как образцовая операция по форсированию крупной водной преграды. Предстояло...
Может, первый раз покажем карту, мы к ней наверняка Давай. Будем не раз возвращаться. Андрей, Давай. Покажите нам, пожалуйста, первую карту, вот, для того, чтобы мы себе представляли театр военных действий. Вот желтым показана территория Румынии, через Румынию прошли, Румыния фактически.
Да, и вот там по границе Румынии и Болгарии, затем с поворотом сначала на север, потом резко на восток, как раз проходит линия Дуная. Предполагалось, что войска выйдут к перевалам Балканского хребта, затем поднимут восстание, вернее, вызовут восстание в Восточной Румелии, и таким образом война придет к своему победному концу. Главнокомандующим русской армии становится один из младших братьев Александра II, великий князь Николай Николаевич. Вот
старший.
Старший, Николай, конечно, старший, линия, да. Николаевича – это профессиональные военные. Вот Николай Николаевич младший, сын нашего героя, будет верховным главнокомандующим в годы Первой мировой войны. Передовым отрядом командует генерал Иосиф Владимирович Гурко. Этот отряд выходит к Тырнову и занимает Шипкинский перевал. Главные силы русских, так называемый Рущукский отряд, можно карту вернуть?
Ага, Андрей, верните.
Действует в так называемом четырехугольнике крепостей. Ну, я не могу сказать, насколько сейчас крупно показывают нашим слушателям. Вот
есть. Во весь экран показывают, это мы с тобой видим маленькую.
Тогда, может быть, можно будет эти крепости найти. Это Шумла, Рущук, Варна и менее известная крепость Кюстенджи. Ну, поскольку крепости были сильные и оборонялись довольно упорно, продвижение Рущукского отряда замедлилось.
А вот им командует будущий император, если я не ошибаюсь. Будущий Александр III командовал Рущукским отрядом, по-моему.
Большой роли не сыграл, скажем так. Ну и, наконец, был западный отряд, который направлялся к Плевне. и Никополю. Значит, Гурко достаточных подкреплений не получил. Спуститься с Балканского хребта и двинуться на Андрианополь он не смог. Более того, ему навстречу были брошены пятикратно превосходившие его силы Сулейман-Паши. И войска Гурко закрепились на Шипке. При этом наряду с русскими солдатами здесь действовали добровольцы из болгарских дружин. А вскоре передовой отряд расформирован, и оборона Шипки возложена на части под командованием генерала Николая Григорьевича Столетова. Кстати, родного брата известного химика.
Химика и физика. Угу.
Ну и главные события разворачиваются под Никополем и Плевной в начале июля. Никополь удается взять, а вот переброска войск Плевни задержалась, и в результате в эту крепость, гарнизон которой исходно насчитывал всего 2000 человек, удалось перебросить еще 17-тысячную армию, ну, обычно называют армией, хотя по масштабу это скорее корпус, Осман-Паши.
О чем наша аудитория знает из романа Бориса Акунина «Турецкий гамбит», естественно, и из фильма.
Гарнизон достиг 19 тысяч, русский отряд насчитывал 9 тысяч, попытка его сходу взять Плевну закончилась полной неудачей. Первый штурм был отбит, последовал второй штурм, он завершился еще хуже. Не только Плевну не удалось взять, но еще и потеряли русские убитыми и ранеными до 7 тысяч человек. И, в общем, турки готовились к переходу в контрнаступление. К этому времени они сосредоточились...
А это означало сминание всего правого фланга русской армии, по сути.
Да, и ключевым пунктом становилась именно Шипка, потому что контрнаступление должно было развернуться из восточной Румелии, то есть из южной части Болгарии. Там другого пути, кроме Шипкинского перевала, через Балканский хребет нет. Турки к этому времени подготовили до 180 тысяч человек на Балканах. Они добились численного превосходства над русской армией. У русских к этому времени на Балканах 145 тысяч. И в этой ситуации, во-первых, русское командование принимает решение перейти к обороне. А во-вторых, и вот это показывает, что демографические ресурсы были в то время не безграничные. Мы знаем, что в 1974 году всеобщая воинская повинность введена, но она еще только введена, и армия полностью на нее не перешла. Дело доходит до того, что из России приходится перебрасывать 12 дивизий, в том числе даже гвардию. И в августе начинается сражение за Шипку. Шипку атакует до 26,5 тысяч турецких солдат. У Столетова более чем в три раза меньше, 7300 человек. Тем не менее, за 6 дней Столетов сумел турецкое наступление на Шипку отбить. Дальше получил подкрепление. В общем, русские продержались на Шипке до декабря 1977 года.
Я хочу сказать, что может вызвать недоумение. Вот мы поминаем все время Столетова, да, ни слова о Скобелеве, хотя есть известная картина Верещагина, когда скачущий вдоль строя Скобелев на Шипке там принимает смотр. Это уже финал.
Так это будет потом. Это будет потом, да.
А сейчас Скобелев под той самой Плевной, смотрите, фильм
«Совершенно
«Турецкий
верно.
Гамбит».
Ну, и надо сказать, что вот Шипкинская эпопея – это, по-видимому, ключевое событие русско-турецкой войны, потому что здесь, помимо необходимости отбивать наступление турок, нужно было бороться еще с естественными противниками. Нам все кажется, что, ну, Болгария же южная страна, а там тепло. Ну, тепло-то там тепло, но только не в горах.
И не зимой.
И не зимой, да. А мы говорим о том, что солдатам там приходилось находиться в снегу до декабря 1977 года, в том числе по нескольку дней без горячей пищи на одних сухарях, потому что доставка
С
горячей...
которыми тоже были большие проблемы.
Большие перебои, да. И поэтому как раз Сыпкинская история вошла вот в историю этой войны как главное ключевое событие. Значит, третий штурм Плевны.
Вот извини, Лень, ты говорил о патриотическом подъеме, все правильно, да? Но вот у нас с Сергеем Бунтманом в Нетаке есть аж две передачи
Алло.
о совершенно фантастическом воровстве интендантов в
Ну,
эту
это
войну.
всегда бывает. Дело в том,
Настолько
что
фантастическом, что чуть ли не с высочайшего повеления, так сказать,
вот
расследование проводить.
патриотический подъем никогда не исключает мытаимства,
Крысятничество.
воровства и всевозможных злоупотреблений. Так вот, вернемся под Плевну. Гарнизон к этому времени доведен до 36 тысяч человек. Осаждающие силы, это не только русские солдаты, но и румынские, до 83 тысяч. И третий штурм опять проваливается, причем проваливается с тяжелейшими потерями, 16 тысяч убитых и раненых. И русское командование, в общем, было в шаге от того, чтобы осаду снять и тем самым, по существу, всю кампанию спустить под откос. Но воспротивился Дмитрий Алексеевич Милютин, занимавший должность военного министра, и он предложил у штурмов перейти к блокаде. Крепость действительно была окружена инженерными сооружениями, доступ в нее был полностью прекращен. Строительством укреплений ведал тот самый Эдуард Иванович Татлебин,
Все тот
который в
же
свое время
Татлебин, да.
сооружал укрепление Севастополя.
Севастополь.
Блокированная крепость постоянно подвергалась интенсивному обстрелу. И в конце концов, 28 ноября или по новому стилю 10 декабря, гарнизон Плевны капитулировал. Тем временем на Кавказе, на Кавказском театре военных действий, русские овладели Карсом, причем команду
Андрей, дайте,
русских.
пожалуйста, еще раз карту. Там у нас есть врез этого самого Кавказского театра военных действий, вот в левом верхнем углу, да, так сказать, чтобы желающие могли
А
смотреть.
это тот самый Карс, который русские брали вскоре после падения Севастополя, затем вернули Турции как бы в обмен на Севастополь. Вот теперь русские войска его взяли, осадили после этого следующую крепость, Эрзурум. И замечу, что командовал этими операциями человек, который куда более известен не в военной, а в государственной истории России, а именно Михаил Тариалович Лорис Меликов. Собственно, здесь такой бурный старт его карьеры.
Я так понимаю, имело значение то, что он этнический армянин,
Думаю, что да.
и хотели как бы вот народам Кавказа в очередной раз
Думаю,
продемонстрировать.
что да. Ну и вот падение Плевны, собственно, позволяет перейти к широкому наступлению. Русские войска действительно зимой преодолевают Балканский хребет. Вот тут как раз в наступлении играет ведущую роль Михаил Дмитриевич Скобелев. И есть не только широко известная картина «Шибко Шейного», «Скобелев под Шибкой» Верещагина, но и гораздо менее известная картина «Генерал Скобелев на коне». Это тоже очень известный художник-баталист Дмитрий Фаренбургский. И там действительно вот крупным планом Скобелев с поднятой саблей на белоснежном коне, не зря его называли «Белый генерал».
Акпаша, да, белый
Да,
генерал.
и турки запросили в этой ситуации мира. Условия, которые Россия предъявила, включали независимость Сербии, Румынии и Черногории, автономия Болгарии, автономия Боснии и Герцеговины и компенсация военных усилий России. Турки на таких условиях перемирие заключать отказались. Тогда русская армия возобновляет наступление, занимает Андрианополь и готовится к вступлению в Константинополь. Но тут становится известно, что если только русские будут пытаться войти в Константинополь, то конфликт с европейскими державами практически неизбежен, потому что английский флот уже стоит в Дарданеллах. В январе так-таки подписано перемирие. 19 февраля в предместье Константинополя, буквально вот на пороге турецкой столицы, подписан мир, русско-турецкий мир в Сан-Стефано. Турция приняла независимость Сербии, Черногории и Румынии.
Посмотрим карту, да, Андрей, покажите нам следующую карту, пожалуйста, после уже войны.
Угу. Болгария, вот здесь, более или менее болгарская территория видна, и Болгария становится автономным княжеством, она обязана платить Порте дань, но при этом она может содержать национальную армию, может избирать самостоятельно князя. Правда, его затем должны в Константинополе утвердить. Но вот по той карте, которую мы видим, очень хорошо видно, что Болгария стала бы по Сан-Стефанскому миру не только черноморским государством, но и средиземноморским. Она получила выход к Эгейскому морю. Кроме того, она получала подавляющую часть Македонии. И территория Болгарии таким образом очень резко увеличивалась. Что касается России, то Россия получала право держать в Константинополе, в Болгарии, прошу прощения, свою армию в течение 2 лет. На Кавказе Россия получала Батум, Ардаган и Карс. А на Балканах Россия, в общем, не очень получала территориальные приращения, только ей возвращалась Южная Бессарабия, которую она в 1956 году по Парижскому трактату утратила. Но условия эти оказались отнюдь не окончательными для России.
На этом мы остановимся. И будем надеяться, что в следующий раз, 10 июня, в следующий вторник, мы будем на своем месте. А в заключение забавная история. В 1961 году Скобелев, никому еще тогда, естественно, неизвестный, никакой не белый генерал и не покоритель Средней Азии, надумал поступать на математический факультет Петербургского университета. И перед последним экзаменом разговорился с таким же, как он, абитуриентом, который показал ему решение некоего типа задач, которого Скобелев не знал. Михаил Дмитриевич ему был потом очень благодарен, что именно такая задача ему попалась на экзамене. Это был Анатолий Федорович Кони. Да? Представим себе Кони, выдающегося юриста и знаменитого военного, который встречается на экзаменах на математический факультет Петербургского университета. Вот как она иной раз тасуется, та самая колода. С вами была программа «Параграф 43». Леонид Кацва, Алексей Кузнецов, Андрей Меликов. Надеюсь, всех тех же, в том же составе, в следующий вторник на том же месте в тот же час. Всего вам самого доброго.